Доброе утро. Мы с вами сегодня начинаем новую тему, которая называется «Еврейский вопрос. Это правда, что спасение от иудеев?» Я бы даже хотел к этому не делать его, конечно, длиннее, не назвал его. Хотел бы задать вопрос, действительно ли и сегодня, на сегодняшний день, спасение нынешних христиан и не только христиан действительно зависит от иудеев и от того, будем говорить, статуса, положения, в котором они сегодня находятся. Я думаю, что вы понимаете, да, что хотя это уже, как говорится, отдельный вопрос, отдельная тема, но в то же самое время, да, она исходит, эта тема и возникла в связи с той темой, которую мы с вами вчера закончили. Если кто-то из вас читал внимательно комментарии под моими видео на вопросы, и я на них отвечал, и вопросы эти были связаны именно с тем, что являются ли иудеи на сегодня, да. Я отвечал на эти вопросы, но кто-то читал, наверное, кто-то не читал, да. Но я обещал человеку, что я отвечу на вопрос. Уже, ну, чтобы не отвлекаться от той темы, да, и не перебрасываться с одной стороны на другую, отдельно. И вот этот момент, как говорится, и наступил. Я думаю, что и нам всем тоже было бы неплохо определиться в этом вопросе. Потому что если действительно спасение от иудеев и сегодня, то сами понимаете, за кого нам надо держаться, да. И на кого нам надо сегодня равняться. Если это не так, нам тоже необходимо было бы разобраться, чтобы нам понимать вообще, как говорится, чего нам держаться, куда идти и по каким критериям надо нам ориентироваться, чтобы действительно мы не прошли мимо того спасения, к которому готовимся всю свою сознательную христианскую жизнь. Поэтому начинаем с вами исследовать вот этот вопрос. Еще раз его повторю, значит, еврейский вопрос – это правда, что спасение от иудеев, добавляю, и сегодня, и по сей день. Вот этот еврейский вопрос, который я задаю христианам из язычников, и на который нам надо получить однозначный и ясный ответ, чтобы мы больше не терялись в догадках. Потому что если мы не разобрались, да, в этом вопросе, то действительно, как я уже сказал, нам надо все-таки не в догадках жить, а разобраться. Евреям я такой вопрос не задаю, потому что он излишен по причине того, что они свято верят в своем большинстве, в свою нынешнюю конечную богоизбранность. Точно так же, как и американцы, которые точно так же верят, что на них возложена какая-то миссия свыше учить жителей планеты жить в каком-то, это все выражения в кавычках, в каком-то правовом поле, согласно какому-то международному праву и в согласии с какими-то демократическими ценностями. Поэтому, наверное, как у одних, так и у других, есть много схожего в своих целях. А кроме этого, они еще и союзники, и соратники установления мира и порядка на всей земле, о чем мы с вами тоже говорили в предыдущей теме. Поэтому давайте разберемся в этом вопросе, что и почему написано об этом в Библии, и какие выводы нам следует сделать для себя. Так вот, прежде чем нам говорить о том, являются ли евреи сегодня, подчеркиваю, именно сегодня, что когда-то это было, об этом написано, и я думаю, что никто этого оспаривать не будет, да. Первая христианская церковь, которая образовалась, она была в Иерусалиме. Она состояла из евреев. Они, эти люди, первые христиане еврейской национальности, были настоящим народом Божьим, учениками Христа, с которых началась первая христианская церковь, из которых христианство распространилось уже по тому миру цивилизованному, который на тот момент был. Тут в этом как бы сомнения быть не может, и я этого и не пытаюсь отрицать. Но я подчеркиваю, что нам надо разобраться, ведь когда мы слышим или кто-то об этом заявляет, что евреи и сегодня, подчеркиваю, сегодня являются богоизбранным народом, да, то действительно нам надо было бы разобраться, правда это или нет. Поэтому мы с вами и будем разбираться в этом вопросе. Так вот, еще раз повторю, для того, чтобы определить, являются евреи сегодня народом Божьим, нам надо сначала определиться, а мы с вами вообще являемся народом Божьим, да? Чтобы не получилось вот так, что мертвые определяют, я извиняюсь, что так говорю, мертвые, имея в виду нас, может быть, мы мертвые, да? Чтобы не получилось так, что мы мертвые, пытаемся определить, жив ли этот народ сегодня для Бога или нет. И если мы не можем определить по текстам библейским, истинны ли мы или нет на сегодняшний день, мы, я имею в виду христиане, и нам кажется, что мы более живы, нежели мертвы, то возникает резонный вопрос, по каким критериям мы будем определять вот состояние еврейства на данный момент. И давайте с вами зададимся вопросом. А эти тексты, которые ниже я вам буду зачитывать, и которые мы с вами будем разбирать, вот эти тексты, вот эти слова относятся только к евреям или в равной степени и к язычникам? То есть Библия как бы написана. В ней как бы написано для язычников, для христиан из язычников там что-то одно, да, а для евреев что-то другое, или все-таки у нас есть что-то общее, и библейские тексты, они общие для одних и для других. Мы должны как бы задаться вопросом, условия спасения у всех у нас одинаковы или не одинаковы, я имею в виду у тех, которые из язычников, но христиане, и те, которые из иудеев, даже если они христиане или не христиане. Определение истинности тоже одинаковы или же есть различия? И у евреев есть привилегии и особый какой-то такой статус, невзирая на то, в каком состоянии они находятся в данный момент. Далее, еще что хотелось бы затронуть. Касательно еврейского вопроса. Я думаю, вы понимаете, уместно было бы этот вопрос, действительно ли евреи являются народом Божьим сегодня и спасение от них. Этот вопрос надо было бы подразделить на два вопроса. Кого мы подразумеваем под еврейством, да? Те, которые не являются христианами и вообще отвергают христианство, да? И, может быть, это те евреи, которые стали мессианскими евреями и приняли Христа. То есть являются сегодня как бы евреями, да, христианами, и у них есть церкви, они, сами знаете, есть движение евреи за Иисуса, да. Так вот, давайте мы с вами разберемся сначала, от начала, как говорится, и до конца. Мы с вами являемся ли народом Божьим сегодня? Мы христиане, я имею в виду вообще христиане всех мастей, всех, как говорится, разновидностей, да, какие только существуют на земле. Это и католики, это и православные, это и протестанты абсолютно всех, как говорится, направлений, да. Давайте мы с вами разберемся, мы с вами являемся народом Божьим или нет. Почему задаю такой вопрос? Любая церковь, которая возникает, любое движение, любое ответвление, какие возникают, никогда там, если оно возникает, то оно как бы борется за свое место в этом мире. оно, это движение или вот эта группа людей доказывает, что они истинные. Иначе, какой говорит, что вот идите к нам, а мы не истинные. Да? Абсолютно, это как бы говорят, как бы сказать, абсолютная истина. Все движения, все церкви заявляют, что только они истинные. Ну и давайте тоже определимся. Если мы сегодня христиане, говорим, что спасение и сегодня от иудеев, да, что они застрельщики истины о спасении, от них исходит великий свет, да, от нынешних современных евреев, хоть мессианских, а хоть не мессианских, а тех, которые в иудаизме находятся, да, то давайте с вами разберемся, действительно ли это так, да, и, как я уже сказал и повторюсь, да, зададимся вопросом. Библия – истинная книга или не истинная? Здесь правильно, правда написано, да? Или здесь все-таки есть заблуждение? Для чего я задаю такие вопросы? Ну, если христиане поднимают вопрос, что евреи сегодня народ Божий, но они, эти люди, христиане, то я так понимаю, что они должны признавать Священное Писание как истинное Писание, как слово самого Бога, да? И, естественно, задаю вопрос. Тексты, записанные в Библии, они, получается, относятся только к тем, кто христиане, или и к тем, кто не христиане на сегодняшний день? Это тоже немаловажный, я бы даже сказал, очень важный вопрос. Так вот. Кто из нас сегодня народ Божий? Евреи или не евреи, а те, которые христиане из язычников? Читаем первое место Писания. Кстати, хочу сказать, что я не раз подобные тексты зачитывал, да, ну, для того, чтобы мы, как говорится, не блуждали в раздумьях, в догадках, да, кто мы с вами. Сегодня подборка текстов будет побольше, да. Я вам буду зачитывать, можно короче, можно дольше, да, ну, я хочу это зачитать, чтобы вы просто поняли, сколько в Библии очень четких, определенных, как говорится, признаков, да, по которым даже самый, будем говорить, не, даже самый неинтеллектуально развитый человек может легко и просто понять, глядя вот в это зеркало истины, читая вот эти слова и вдумываясь в их смысл, может легко и просто понять, кто я на самом деле в глазах Бога. Первое место Писания – это Галатам 5 глава с 19 по 24 текст. Здесь написано: «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». То есть, заметьте, списочек идет довольно такой приличный, да? И здесь Павел дает понять, что этот список можно бесконечно продолжать. И тому подобное. То есть все, что, как говорится, в этом направлении есть в поведении человека, да, все входит вот в это понятие дела плоти. Я задаю тоже тут такой интересный вопрос. Дела плоти. Еврейской, людей еврейской национальности или дела плоти христианского вероисповедания или дела плоти вообще любого человека? Какие дела, какой, уж извините, скажу, национальной или религиозной принадлежности вот здесь перечисляются? Я думаю, что здесь не будет ни у кого никаких сомнений, что имеется в виду дела любой человеческой плоти, будь это христиане, будь это евреи, да, или это вообще люди, не имеющие отношения ни к одним, ни к другим. Теперь смотрите, что написано. Предупреждаю. И прежде предварял, предупреждал. Поступающие так. Обратите внимание, как. Вот если ихняя плоть побуждает вот к таким делам, и они это делают, да, вот эти пороки они совершают, то Павел предупреждает, поступающие так, Царство Божие, я тут вставляю одно слово, никогда не наследуют. Или все-таки, ну, если это евреи, и они народ Божий, да, то если они это делают, у них сегодня будет, ну, какая-то для них будет поблажка, какая-то будет скидка, да. Как вы понимаете, это относится ко всем, да, в равной степени, или все-таки, знаете, как говорится, не ко всем и не в равной степени. Одним, как говорится, придется отвечать по полной программе за это, да, а другим будет скидка. Теперь дальше читаем. Плод духа. Как бы результат ума. Я чуть по-другому скажу, да? Дела плоти – это дела, которые являются результатом нашего плотского внутреннего человека. Другими словами говоря, дела сердечные. Люди чувственные, люди эмоциональные, люди гордые, люди плотские, да, амбициозные. Вот они, как правило, вытворяют вот такие дела, о которых мы с вами только что прочитали. Дела плоти. Вот они творят, вот эти люди творят вот такие дела. Теперь смотрите. Плод духа. Тут не написано дела. Тут речь как бы не о преступлении конкретном, да, или там, заметьте, а тут речь идет о состоянии внутреннем вот этих людей, которые имеют плод духа. Поступайте по духу, помните, да, и вы не будете исполнять вожделений плоти или вот этих дел плоти. И внутри вас, если вы будете разумными, рассудительными, то внутри вас будет следующее. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Теперь обратите внимание, на таковых нет закона. То есть таковые люди, достигшие вот такого состояния души, обратите внимание, они не подсудны. Они на суд не приходят, их не за что судить. И 24 текст, который, как говорится, подводит итог этим словам. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. То есть, вот этот список дела плоти, да, заметьте, а вот эти все дела являются результатом чего? Страстей и похотей, да. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Я сейчас не буду там вдаваться в детали, там объяснять. Вот видите, они распяли. Не то, что Христос сам распинал, а они лежали где-то и нежились на солнышке, да. Те, которые сегодня Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Они освободились от дел плоти, они живут, да, заметьте, имея в наличии плоды духа, которые только что я вам зачитал. Теперь задаю такой вопрос. Вот тут написано, те, которые Христовы, да. Заметьте, сегодня все христиане говорят о том, что Христовы, что они Божии, что Бог или Христос с ними, что они народ Божий. Я задаю вопрос. Скажите, вот по этим текстам, которые я вам зачитал, разве трудно понять, мы Христовы или не Христовы? Я думаю, тут, как говорится, и нечего и рассуждать. Кто попадет под закон, да? Кто будет этим законом, как катком, раздавлен, да? И кто не попадет под закон? Ведь тут тоже абсолютно понятно. Те, которые Царство Божие не наследуют, вы заметили, да? Они совершают дела своей плоти. Они идут на поводе, на поводу своих страстей и похотей. И они Царство Божие не наследуют. Почему? Да потому что они не Христовы, да потому что они не Божии. Теперь, те люди, те церкви, те движения, которые заявляют, что грех непобедим. Я задаю вопрос. Вот такое заявление, какую категорию ставит вот эту церковь, этих людей исповедуют, как мы истину о том, что не победим. В какую категорию эти люди становятся? Я тоже думаю, что это понятно и ясно, как говорят, Божий день, да? Получается, что те, которые живут во грехах, они не Христовы. Те, которые оправдывают грех, выискивают тексты из Библии, что грех непобедим и жить без греха невозможно, да, они попадают опять же в эту категорию не Христовых. Обратите внимание, не Христов, да. Только те, кто распяли плоть со страстями и похотями, только те и Христовы. Я задаю вопрос, а евреев сюда, вообще всех, и мессианских, и не мессианских, иудействующих, да, вот этот текст тоже к ним он относится, да, они Христовы, и те, которые вообще против Христа, и те, которые не признают Христа, и которые против христианства, они тоже Христовы, или все-таки тут есть как бы какая-то разница. Далее. Те, которые приняли Христа. Я опять хочу подчеркнуть эту мысль. Они приняли Христа от кого? Мессианские евреи, то есть приняли Христа от, будем говорить, от нас, язычников, да? А я так язычники. Если мы не живем в соответствии с этим словом, то я задаю вопрос, мы вообще Христовы? Мы распяли плоть со страстями? Нет. Наше вероисповедание построено на вопросах святости и праведности или на вопросах церковных доктрин, понятий, догм там каких-то, да, праздников и так далее. На чем мы стоим? И я задаю вопрос. Что мы передали тем мессианским евреям? Чтобы не быть голословным, я хочу вам сказать, многие ли из вас ходили к мессианским евреям, были у них на собраниях, слушали, о чем они говорят? Много среди вас таких людей. Я вам скажу, что я ходил, я знаком, не понаслышке. Я даже у них говорил проповеди. Чтобы сказать, во что они верят, да? Ну да, Христа вспоминают. Ну да, читают что-то там из Нового Завета. Но чаще, больше делают ударение на Ветхий Завет. Далее, зачастую мессианские евреи – это христиане, которые мало чем отличаются от христиан из язычников. Они, как правило, заметьте, хотя и христиане, но сам свидетель тому, Тора, свитки там носятся вокруг них иногда танцы совершаются, ну, танцы, не поймите, какие-то такие, совсем, ну, хороводы какие-то, да, опять та же Тора, опять те же взоры на эту Тору, да, плюс к этому добавляется, поймите, я ничего не имею против харизматов, да, но зачастую мессианские евреи, не все, подчеркиваю, да, но зачастую, где я был, это элементы харизматии. Для чего я это говорю? Опять вопросы святости там поднимаются. Давайте я еще по-другому скажу. У нас христиан, христиан из язычников, у нас вопросы святости, они фундаментальные, они основополагающие для постройки духовного дома или нет? Часто мы об этом говорим или вскользь, и всегда с поправкой, что да, мы должны быть святы, но куда денешься, если об этом написано в Писании? Но тут же и поправка. Мы должны стараться, но мы не можем. Так я задаю вопрос. Кто из вас там был? Вы когда-нибудь слышали, что поднимаются вопросы, как нам надо научиться любить? Быть всегда радостным, быть мирным, быть долготерпеливым, благостным, да? Как победить грех? Вы когда-нибудь слышали в христианской церкви? Или, может, кто-то слышал среди мессианских евреев? Заметьте, я уже говорил вот в предыдущей теме, что нынешнее современное христианство, да, оно впало в некий фарисейский или в некую фарисейскую иудаистику. Фарисейство. Неважно, кто и как называется, неважно, кто и во что верит. Отличие всех или друг от друга заключается в чем? Вот мы верим в Троицу, кто-то в Двоицу, кто-то в единого Бога. Кто-то верит, что во время крещения надо вот такие слова произнести, а кто-то говорит, нет, вот такие, да. Кто-то говорит о том, что там душа там смертная или бессмертная, да. Да, эти вопросы затрагиваются в Библии, но они не конкретно не затрагивают наше состояние пред Богом. Кто мы, да? И если кто-то из вас был среди мессианских евреев, наверное, должны были обратить внимание. Точно так же проповедь, как я говорю, в ту степь. То есть о том почитали, о сём почитали, конкретно ни о чем. Пение, хороводы, Тора, ну, как и у нас, суббота или воскресенье, Троица, Двоица, Десятина, Свинина, там, где будет тысячелетнее царство, ну, и включая еще и вопросы, вот, что еврейский народ является избранным народом Божьим и по сей день. Вот место Писания, которое мы с вами прочитали. Те, которые Христовы. И задаю вопрос, это относится и к тем евреям, верующим, неверующим, мессианским, немессианским и к христианам. Это ко всем относится вот этот текст, вот эти слова. Или все-таки это к нам относится, а к евреям они не имеют никакого отношения. У них другая категория определения их истинности. Я думаю, что вы понимаете, да? Следующее место Писания. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 текст. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». Заметьте, «мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Вот заметьте, тоже текст интересный, да? «Мы уверовали в Бога», если нас спросить, да, в кого мы уверовали. «Мы уверовали во Христа». А ведь текст говорит, смотрите, «мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». Что такое познали любовь, которую у Бога к нам? Мы поняли ее суть. Мы познали, мы убедились, да? И заметьте, уверовали не просто у Бога, как в личность, да? А уверовали в нее, в любовь Божию. И мы должны стремиться к обладанию вот этой любовью, чтобы она была у нас. Теперь обратите внимание. Бог есть любовь. И пребывающий, заметьте, не иногда исполняющийся любовью, а постоянно, здесь заметьте, вот нет слова постоянно, но пребывающий, как бы постоянно, да, здесь подразумевается. И постоянно пребывающий в любви, я бы еще так сказал, и только постоянно пребывающий в любви пребывает постоянно в Боге, и Бог постоянно пребывает в нем. Видите, сделал я некоторые вставочки сюда, чтобы нам было понятно. Если у меня есть недовольство, раздражение, хитрость, корыстный расчет, зависть, обиды, споры, скажите, пожалуйста, это можно назвать любовью? Любовь – это слова, которые мы любим говорить. Дорогая, я тебя люблю, или там дорогой, или дорогие мои друзья, я вас всех люблю. Любовь – это разговоры о любви, или это проявление, обратите внимание. Далее, я почему так сказал? Помните, 1 Коринфянам 13 глава, там есть такие слова. Любовь не гордится, не превозносится, то и другое, третье, пятое, десятое, не раздражается, не мыслит зла. Помните, как я когда-то говорил, если заменить вот эти тексты чем-то другим, да, как бы можно эти тексты по-другому озвучить? Любовь не грешит, потому что гордость – это грех, да? Превозношение – грех, раздражение – грех, споры – грех, гнев – грех, даже помыслы – это тоже грех, потому что все это пропитано каким-то злом к какому-то человеку. Так вот, заметьте, только тот, кто пребывает постоянно в любви Божией, которая не грешит, и Бог, он тоже же не грешит, он святой. Он есть любовь, он есть святость. Теперь я задаю вопрос. Разве здесь непонятно, кто в Боге, кто его народ и Бог в ком? Вы видите, любой человек, преданный мерзости, греху, злу, неважно какому, да? Любой человек, который кого-то недолюбливает, я уж не говорю там, ненавидит, да? Любой человек, пребывающий во грехах, в недовольстве, в раздражении, заметьте, он не пребывает в Боге, то есть другими словами, он с Богом не имеет ничего общего, и Бога в нем нет. При этом он ходит в церковь, поет в хоре, может, выходит за кафедру, может, кого-то учит чему-то. Ну вот вам тексты, да. Бога в нем нет, его в Боге нет. А он из-за кафедры говорит, попросим Бога в молитвах, чтобы он сейчас Духом Святым пребывал с нами. Заметьте, его нет во мне, как он будет пребывать со мной. Я кого-то недолюбливаю. Это меня разделяет с Богом. Грех, отсутствие любви, ненависть разделяет человека с Богом и ставит между Богом и человеком железобетонную стену. Разве здесь непонятно? И опять вопрос. Вот этот текст, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Этот текст относится к нам, христианам из язычников, или к евреям и мессианским, и немессианским. Это тем или другим написано, или и тем, и другим. Если евреям, к евреям это не относится, мы тогда должны задаться другим вопросом. Так почему Павел, почему другие апостолы не написали об этом, что вот вам такой закон, да, а нам вот такой закон. Вы видите, да, что Библия, ну, в частности, Новый Завет, да, он говорит о том, что тут нет различия между иудеями, язычниками, еленами и так далее. Тут совершенно другая национальность. И так, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. И здесь уже нет ни иудея, ни елена, ни язычника, ни мужского пола, ни женского пола. Да? Здесь совершенно другое определение, кто мы есть на самом деле. Следующее местописание. Кстати, я просто сейчас напоминаю вам, я это зачитываю, да, ну, чтобы нам разобраться, кому это относится, да. Но главное, что мы хотели бы, или что мы должны были бы хотеть, да, вот, слушая эти тексты, в чем разобраться. Мы вообще народ Божий или нет? Если мы не народ Божий, я задаю вопрос, о чем мы тогда сидим и судим, как говорится, кто на, евреи, народ Божий или нет? Слепой сказал, говорит, увидим, да? Глухой сказал, услышим. Вы понимаете, да? Мертвый не определяет другого человека, жив он или мертв. Потому что тот, кто определяет, он мертв. И поэтому он не может вообще ничего судить. Если он не может судить о самом себе, не может дать самому себе трезвую, здравую оценку, кто он в глазах Божьих, да? Я думаю, что слушать такого человека или такую организацию, да, которая заявляет, что вот кто-то там, вот народ Божий, да, я думаю, что даже и не стоит. Для меня, лично для меня, да, это вопрос такой настолько простой, настолько явный, кто бы что бы ни говорил о Боге, кто бы какую истину не возвещал. Первое, на что я обращаю внимание, так это на то, что он из себя представляет как человек и как христианин. Я имею в виду как человек. Порядочный, непорядочный, добрый, злой, обидчивый, завистливый, гордый, властолюбивый и так далее и тому подобное. Нет ли у него мании величия? Кроток и смирен ли он? Прост ли и доступен ли он, да? Если я вижу вообще нотки такого какого-то превосходства, если я вижу и понимаю, что с этого человека прет зазнайство, да, при этом он отрицает свою греховность, заявляет, что богоизбран, да, я вообще дальше и не слушаю. Только не поймите, я там не выражаю брезгливость по отношению к этому человеку. Я имею в виду, всерьез не воспринимаю слова этого человека, просто слушаю, проявляю уважение, причем скажу, что непритворно, да, я понимаю этого человека, потому что я был точно таким же человеком, и точно так же с меня лезло, будем говорить, вот это зазнайство, богоизбранность, я слушаю, я понимаю. Я анализирую, я молюсь, потом задаю вопросы. Я не просто брезгую им и ухожу от него и прекращаю разговоры, типа и прах отрясаю от своих ног, да, твой, и ухожу от тебя. Наоборот, я делаю все, чтобы как-то до этого человека достучаться, чтобы что-то им задать, какой-то вопрос, не унизив, не оскорбив его, да. Поэтому я как бы этими словами что хочу сказать, чтобы вы поняли, да, что у меня к любому человеку с пороками отношение уже не такое, какое было когда-то. Когда я понял, что Бог меня и такого, каким я когда-то был, да, любил, не раздражался. Не обижался, я тогда понял, извините, что-то кому-то не нравится, что я говорю, вы видите? Я понял для себя, что и я точно так же должен относиться к этим людям. Уважительно, с любовью, без ненависти, без предрассудков, без упреков и намеков на свою богоизбранность. Я вижу в этом человеке такого же человека, как и я сам, и я хочу к нему проявить те качества любви, которые ко мне проявлял Бог. Дальше читаем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 текст. Кто говорит, я люблю Бога, и я задаю вопрос, а кто это не говорит из верующих, да? Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то есть обижен, недоволен, раздражен, сплетни распускает, или просто кротко, скромно, молчаливо недолюбливает и в мыслях, и в сердце его как-то там склоняет. Так вот, слушайте, кто говорит языком, кто заявляет, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, и сестру, и жену, и детей, и мужа, да, и пастырей, и любых верующих из любых конфессий, тот лжец, врун, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Если я люблю Бога, как я заявляю, то я тем самым говорю, что я с Богом. Я в Боге, и Бог во мне. Тогда задаю вопрос, как же ты, находясь в Боге, в любви Божией, кого-то ненавидишь? Твоя ненависть, да, она говорит о том, что ты с Богом ничего общего не имеешь. Иначе был бы ты в Боге, ты бы любил как Бог вот этого человека, которого ты ненавидишь. Как может любить Бога тот человек, который ненавидит другого человека, а Бога никогда не видел? Следующее место Писания. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7-8 текст. Возлюбленные, будем любить друг друга. Тут имеется, будем постоянно любить друг друга. Потому что любовь, поймите, это не поцелуи, это не сюсюканье, это не охи, это не вздохи, да, это не сексуальные страсти, это не слова о любви, не псалмы о любви. Это реальная любовь, которая не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит за, всему верит, всему надеется, все переносит. Это та любовь, которая никогда не прерывается приступами злости, раздражения или недовольства, да? Вы видите, да? Будем любить друг друга, потому что вот это чувство любви от Бога. И всякий, добавляю, постоянно любящий, рожден от Бога, вы слышите? И знает Бога. Вы слышите, да? Любящий человек, от которого не исходят абсолютно никакие негативные нотки. Вот именно этот рожден от Бога. Я бы так по-другому сказал, что значит рожден от Бога. Плоть от плоти, кость от кости, чувство родства подкреплено вот этим документом, который называется любовь. И знает, добавляю, по-настоящему Бога. И может по-настоящему рассказать о Боге, Царстве Небесном и прочих истинах. Дальше. Кто не любит, кто обижен, кто недоволен, кто мрачен, кто раздражен, я уже не говорю про ненависть, убийство и так далее. Кто не любит, тот не познал Бога. Послушайте, а если человек уже 30 лет в церкви, а кто-то 50, а кто-то 70, да? Вы слышите? Если мне больно, что кто-то со мной не согласен, и меня внутри гложет гордыня, как это так? Со мной не считаются, меня не слушают, свое мнение имеют, да? Меня перебивают, меня унижают, не признают мою богоизбранность. Вы слышите? Если во мне это есть, неважно, кто я в церкви, пастор или простой человек, да? Закончил я семинарию или не закончил духовную семинарию, да? Неважно. Тут сказано, кто не любит, тот не познал Бога. Заметьте, не познал, вообще не имеет представления никакого о Боге. Ну, кроме доктринального, всесильный, всемогущий, без начала, без конца, бессмертный там. Ну и Бог есть любовь, но это все цитаты. Цитаты, которые мы слышим, тексты, которые мы читали и которые мы цитируем, повторяем, думая, что вот это произношение и есть, вот будем так говорить, факт познания нами Бога. Кто не любит, кто обижен, кто недоволен временами, местами, постоянно, неважно, тот не познал Бога, тот ничего не знает о Боге. И лучше было бы, чтобы он закрыл рот и ничего никому не рассказывал, потому что рассказывать будет одно, а показывать будет другое, и будет больше соблазнов, нежели результатов, что те люди, которые меня слушают в таком состоянии, они познают Бога. Бог есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вы вообще видите, наверное, и понимаете, да, к чему я клоню. У нас вопрос. Правда ли, что спасение от иудеев? Правда, что он и сегодня, иудейский народ, является богоизбранным и на сегодня? То есть, другими словами, правда ли, что Бог Отец, а евреи его родные, дети, плоть от плоти, кость от кости? Правда ли, что и мы, христиане, его дети, и чувство родства между нами закреплено, ну, вот этими, будем говорить, мыслями. Заметьте, для всех один закон, для всех одно определение, чьи мы дети, или все-таки не одно определение. Библия не для всех, для некоторых, да? Там, где написано про хорошее, там про евреев. Или про нас, христиан. Где хорошее. А где нехорошее, ну, мы говорим, это к тем относится. Евреи говорят, это к вам относится. Да? Так вот, делаем для себя определенные выводы. Дальше. Первое послание Иоанна. 5 глава, 2 текст. Что мы любим детей Божиих. Узнаем из того, что мы никогда не спорим, не раздражаемся, не завидуем, не проявляем властолюбие. Да? Это я так объясняю. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди. Что значит любим Бога? Не перебираем харчами в его Библии. Не капризничаем. Не требуем вот только того. То есть, если любим Бога, то никогда не выступаем. Никогда не оспариваем его слово. Следуем, как мы уже говорили, за ангелом, куда бы он ни пошел. Вот это и есть любовь. Если мы сидим в Библии и говорим, это тем, это Ефесянам, это евреям, это баптистам, это адвентистам, это православным, да, ну, я имею в виду там, что написано на тебе, Боже, и всем остальным, что мне не гоже, да. Если мы вот это вот так сидим, вот так себя ведем. Если мы говорим с такими людьми, говорим, смотрите, вот написано вот так и так. А это надо понимать вот так. Я задаю вопрос, так кто все-таки Бог? Вы, которые Богу указываете, где он прав или не прав, или все-таки Бог? Если мы любим Бога, то мы не перебираем харчами, следуем за ангелом, куда бы он ни пошел. Если то не то, то не так, то не такой перевод, то тут совсем не то, о чем вы подумали, да? Хотя там нечего думать, тут там прямо про все просто написано, да? Ну тогда мы не любим Бога. И заметьте, любим Бога и соблюдаем, ну, можно ли здесь ставить такое слово, некоторые заповеди Его. Или тут имеется в виду все заповеди. Тут нужно еще задать вопрос. А заповеди какие? Имеется в виду десятисловные, да? Ну, которые были на скрижалях? Или заповеди не только десятисловные, а и новозаветные в их развитии, как это сказано было Христом в Нагорной проповеди? Вы видите, да? Соблюдаем заповеди. Ну, вот вспомните из Нагорной проповеди слова Христа. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить, но исполнить. И доколе не придет земля и небо, да, ни одна иота, ни одна черта из закона, из заповеди не придет, не отменится. Доколе не исполнится все нами, людьми. И вы помните, да? Христос именно раскрывает глубину заповедей, тех десяти. Вы помните, да? Слова такие библейские. «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Древним сказано «не убивай». А я говорю, что даже если ты не убиваешь, а просто раздражаешься, обижаешься, распускаешь сплетни, то ты человека-убийца. Заметьте, это тоже заповеди. Ветхозаветная заповедь, которая относится до плоти, то есть плотью физически, рукой, там, ногой, камнем, топором, не убивай человека. Там не написано, что и не причиняй никакой боли, никакого зла. Там написано «не убивай». Вот я дал по голове, не убил, он живой, дышит, дышит. Я заповедь не нарушил. А Христос говорит, если ты ненавидишь брата, то ты уже человека-убийца. Древним сказано, что там не прелюбодействуй. Христос говорит, если это тоже заповедь Нового Завета, которую надо соблюдать, если мы считаем себя детьми Божьими. Если смотришь с вожделением, то ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вся Нагорная проповедь, каждый текст, каждое слово говорит о заповеди. И эта заповедь относится и к Богу, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, и к ближнему, которого надо любить, как самого себя. Заметьте, что любим детей Божьих и любим Бога, узнаем из чего? Что соблюдаем заповеди, какие? Заповедь наибольшая к Богу, любовь к Богу, всем сердцем, всей душой, и к ближнему. Следующее местописание, 1 Иоанна, 5 глава, 4 и 5 тексты. Я извиняюсь, тут комментарии некоторые пишут, я даже не знаю там о чем, потому что если я буду смотреть, да, я буду отвлекаться от мысли, поэтому... Если кто-то из вас что-то пишет, ну, когда я закончу, да, я только тогда прочитаю, да, поэтому вы должны понимать, что я не могу не прочитать ваши сейчас мысли, в смысле могу, но надо отвлекаться, да, не могу прочитать, не могу ответить, да, поэтому имейте это в виду. Значит, 1 Иоанна, 5 глава, 4 по 5 стих. всякий, рожденный от Бога, подчеркивает это слово, рожденный от Бога, рожденный свыше, это, как бы, заметьте, факт принадлежности от Бога. Если я рожден от Бога,
да,
то я Божий, я родственник, я сын, я дочь, я плоть от плоти, кость от кости. Я настоящее его дитя или настоящий народ его. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Вы видите, да? Что значит побеждает мир? Это не громкие возгласы именем Иисуса Христа, там, уйди, сатана, да? Это не громкие проповеди. Помните, да? Я это потом позже прочитаю, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, обратите внимание, характеристика мира и мирских людей, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так вот я вам задаю теперь еще раз вопрос. Кто же рожден от Бога? По тексту понятно. Кто побеждает мир? Кто побеждает в себе? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Кто это победил? Кто это распял? Да? Тот рожден от Бога. И это является неоспоримым доказательством того, что я и Бог родственники, кровные родственники. И дальше написано. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Вы слышите, да? Вот мы любим заявлять. Мы верим в Иисуса, мы верим в Троицу, Двоицу, Единого Бога. В субботу, в воскресенье, в говорении на иных языках, на омовение, в вечерю Господню. Мы верим, что надо молиться. Слушайте, мы верим. У меня, извините, уже готовая тема есть, да, но видите, темы рождаются быстрее, чем я их успеваю излагать. Тема будет называться так: проповедь о деревянном дереве, да, и о мокрой воде. Это вот я вам так наперед забегая говорю, да? Мы верим в Бога, в Троицу, Двоицу, заметьте, в доктрины. Мы верим в то, ну, что, в принципе, там нельзя и оспаривать, да? Вот в Библии написано, я верю, что вода мокрая, а дерево деревянное, а не железное, да? Вы понимаете, мы верим в Бога, но не верим Богу. Мы верим в родителей, что они родители и обязаны мне наследство переписать, да? Завещание написать. Но мы не верим родителям, не верим ихним словам, отвергаем ихние подсказки. Это так, чтобы было понятно по такому аналогичному примеру. Вы видите, тот, кто от Бога рожден, тот, кто Божий народ, та церковь, которая от Бога родилась, Бог ее родил. Обратите внимание, они Петя с Ваней бегали и миссионерили, и собрали, и сказали, что грех непобедим. Вы видите, да? Тот побеждает мир, побеждает грех, побеждает, распинает дела плоти и приобретает и проявляет плод Духа. И заметьте, сия победа над чем? Над миром, над грехом. Победившая мир, грех, это вера наша. Так я задаю вопрос. Вера у нас есть в то, что можно победить вот этот мир? Или мы заявляем, бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти? Вы слышите? У нас веры как таковой вообще нет. Это касается христиан из язычников, христиан из мессианских евреев. И это в равной степени касается вообще еврейской или иудейской нации, да, даже если они против Христа, но с претензиями, что они народ Божий, и сегодня, как это было вроде бы и всегда. Заметьте, вера – это целеустремленность. Вера – это нацеленность на что? На победу. Не отпущу тебя, Боже, пока ты не благословишь меня, и я не сумею победить в себе вот эти пороки. Кстати, тут еще надо задаться одним вопросом, да? Вот мы говорим, мы верующие. А я говорю, нет, мы мирские. Ибо все, что в мире, оно имеет вот такие характеристики. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если я верующий, типа не в миру, не мирской, я верующий, да? Если я это заявляю, а у меня есть желание поспорить, обидеться, раздражиться, на повышенных тонах разговаривать, я же не говорю про большие преступления, просто вот это мелочь, да? Я задаю вопрос. Смотрите текст. Ибо все, что в мире, я чуть перефразирую, ибо все, кто в мире, ибо все, кто мирские, даже если они телом находятся в церкви, да, уверовали, крестились и ходят, посещают, молятся, поют, да, но обижаются, спорят, раздражаются, ненавидят, делятся. Можно продолжать это бесконечно. Они мирские люди. Мир определяется похотями. Кто к нему принадлежит, определяется похотями. То, чем мы с вами живем. А вера, обратите внимание, это не вера просто во Христа. Это не вера в Бога или не вера там, в Троицу, да? Или в загробную жизнь, в рай, ад, да? Вера, если вы помните, послание евреям, 11 глава. Там вроде евреям написано, там вроде не христианам написано. Кстати, не раз встречал таких людей, когда я говорил вот эти мысли из евреям 11 главы, первый текст, да? Они говорили, это евреям написано. А это, говорю, кому? Ефесянам, а это колоссянам, да? Тогда я жил в Киеве, я говорил, да, киевлянам ничего тут не написано. Саратовцам не написано. Нью-йоркцам, парижанам, лондонцам нет написано, вы понимаете, да? Так слушайте, вера, это написано, помните, да? Противостойте дьяволу или миру, или своим похотям, которые внутри вас, твердою верою. Заметьте, вера это что? Это сила. Вера это целеустремленность. Вера это неотступность. Умру, но не сдамся. Вера, я вам напомню слова Христа. Он в одни плоти своей, слушайте, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему его спасти от смерти. И услышан был за свое благоговение. Сильным воплем и слезами, типа кровавый пот, да, на челе, вопль от борьбы с грехом, Боже, помоги, или Отче, помоги, но я умру, но не сдамся. Вот что есть вера. Я задаю вопрос. Вы много знаете таких христиан? Вы, может быть, сами такие? Вы, может быть, знаете церковь, где вот так говорят, что вот в чем заключается суть нашей христианской веры? Здрасте, адресок. Телефончик, координаты. Я с большой радостью помню с Богом Божьим. И стреляют этого. Вы видите, да? Вера – это сила к победе. Это сила к победе над нашим грехом, который внутри нас. Над тем мирским состоянием, в котором мы с вами живем. В обидах, в похотях, в недовольствах, в раздражении, в суете. Это называется вступить во что-то. Это мир, это похоть. Забота о нашей плоти, она входит в нашей душе. Вот что значит вера. Вопрос, у нас вера есть? Вот библейский текст, вот слова Божьи. У нас есть вера? Или ее у нас никогда не было? Когда у нас искушение? Мы боремся, противостоим, молимся? Или хнычем, недовольны, раздражены, в унынии, в апатии, в неверии? Делайте выводы сами для себя. Пятый текст. Кто побеждает мир? Обратите внимание. Где? Внутри себя. Тут нечего побеждать мир вне себя. Мы его не победим. Мы не избавим его от того, что есть в нас самих. Врач сам себя, как говорится, в первую очередь исцели. Потом пойдешь, выми бревно из своего глаза, потом будешь сучки ходить вынимать. Кто побеждает мир? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Ну, тут если не вдаваться глубоко в смысл этих слов, так кто из христиан не верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто не констатирует этот факт? Но все христиане, они же уже христиане, они уверовали во Христа, и они говорят, да это Сын Божий. Но обратите внимание, Иисус Христос, да, действительно Сын Божий, а если Он Сын Божий, и Он говорит, придите ко мне и научитесь у меня, это говорит о чем, что Он Сын Божий? Что путь Христа, Его пример – это Божий путь. Если мы отрицаем борьбу со грехом, да, если мы говорим, что это невозможно вот этого результата достичь, то мы тем самым говорим, что Иисус не Сын Божий. Если Он Сын Божий пришел и победил мир и дал нам пример, и нам написано, что у нас должны быть те же чувствования, та же борьба – та же вера, та же борьба до крови, что было у Христа, если мы это говорим, то мы тем самым утверждаем, что Он Сын Божий. Он от Бога послан как ответ на наши вопросы, как изменить нашу жизнь. Если мы не боремся с миром в себе, вы понимаете, в каком состоянии находимся, мы как бы тем самым подвиг Христа, и то, что Он во всем уподобился братьям и нашей природе победы, а мы говорим, что невозможно победить, то заметьте, мы отрицаем Сын Божий. А кого же мы признаем Сыном Божьим? А вот того Иисуса, который нам проповедует из-за кафедры, что Он не согрешил, потому что Он был Богом. Он был и Богом, и человеком. Человеком Он имел человеческую плоть, но плоть Его была не подвластна греху, поэтому Он и победил. Я задаю вопрос, а как же Он победил то, чего в Нем не было? Кто и зачем такое распространяет? Заметьте, вы поняли, какого Иисуса мы признаем Сыном Божьим, который не боролся, который не победил, которого просто надо верить, да, но которому не надо подражать. Заметьте, Библия нам предоставляет как образец того Сына Божьего, который пришел в обычной черной грехом за тысячелетия, да, и который победил верою, и который дал нам пример, что и вы имеете такую веру, и вы с сильным воплем, не сдаваясь до крови, сражаетесь с грехом. Запомните, да? Когда мы говорим о еврейском народе, мы же говорим и об Израиле. Впервые Бог назвал одного человека, Израилем, это был Иаков, который боролся со своим грехом, боролся за прощение с Богом, и который сказал: не отпущу, пока не благословишь, пока не очищусь я от этого порока, пока не стану новым человеком. И Бог ему сказал такие слова: отныне ты будешь уже не Иаковом, а будешь Израилем, ибо ты с Богом боролся, я тут со вставочками говорю, за свою святость. И людей будешь побеждать. Израиль обозначает победитель. И если вы помните, 2 и 3 глава Откровения, да, там каждое послание какому-то ангелу, какой-то церкви, да, и в каждом послании написано: побеждающий наследует все, побеждающему дам торжественные белые одежды, побеждающему дам новое имя, побеждающий сядет со мной на престоле, как и я победил и сел на престоле Отца. Вот что значит Израиль. И тут уместно было спросить: ну, иудей — это не Израиль. Еврей — это уже что-то значит. Еврей, как я уже говорил, он как бы странники и пришелец на этой земле. Он не привязан к этому миру, к этому, к этим земным ценностям. Он идет в какую-то небесную страну, и у него ценности небесные. Это называется еврей. Еврей, который не привязан к земному злату, к деньгам, к наживе, к хитрости, подлости. Это настоящий еврей. И, как я уже говорил, вообще еврейской национальности как таковой никогда не существовало, и первым евреем стал из Ура Халдейского Авраам. Он не был евреем, национальности такой не было. Он принадлежал к народу, который жил в Месопотамии, в Уре Халдейском. Не знаю, кто он, что он, мир, медянин он или перс он, или вавилонянин, если была такая национальность, да. Но когда он повиновался Богу и пошел, и жил в шатрах, и не был привязан к земным ценностям, да, не пускал корни вот в эту земную суету, да, Бог его назвал евреем. Поэтому еврей – это не национальность, это состояние души, не привязанное к земным ценностям, и человек, чья душа привязана к небесным ценностям. Поэтому тот, кто когда-то Авраам из Ура Халдейского, неважно, он китаец, он француз, неважно, если он живет ценностями небесными, ценностями, надо победить в себе мир Израилем. Поэтому говорю, неужели это правда, что иудеи спасение и сегодня иудеи — это вроде как бы так, ведь раньше был еврей, потом иудей стал, да, ну вроде такая национальность есть иудейская. Нет, это одно из колен евреев. Ну и теперь получается, что евреи — это все иудеи, да? А куда все остальные делись, тут большой вопрос. Так вот, заметьте, спасение, если так честно говорить, да, от евреев. Ну вы поняли, от каких? Если мы живем интересами неба, если мы здесь на земле транзитники, как Авраам, да, мы чем-то пользуемся, мы живем, да, работаем, но не это главное. Бог дал, мы пользуемся. Бог возьмет, мы скажем: да будет воля твоя, или имя твое да будет благословенно. Но у нас на первом месте каждый день вот то, что написано в Ветхом Завете. И говори об этом слове, и думай, и живи, и сидя в доме, и идя дорогою, и ложась, и вставая, возлюби Бога всем сердцем, всей душою, да, видите, да, то мы евреи. Для нас Родина на небесах, а не тут, в банковских вкладах, в бизнесе. Я вовсе этим не говорю, что ничем не надо заниматься, вот надо жить только, извините, горними мыслями. Нет, мы жить должны не привязываться интересами неба и только. Значит, вы видите и понимаете, да? Кто верует, что грех непобедим, потому что Христос был не в человеческой плоти, а был Богом, поэтому он и не согрешил, поэтому на него и равняться не надо, тот тем самым отрицает, что вот тот Иисус, который когда-то пришел 2000 лет тому назад в Иерусалим, в Иудею, да, он не Сын Божий. Наш Сын Божий – это тот, который боролся с тем, чего у него не было, который победил то, чем никогда не обладал, и который нас спасает по милости, по благодати, по любви, но не за наше состояние души, не за наши победы будет награждать нас. Давайте я последний текст сегодня прочитаю, да, на сегодня. Это, и на этом буду заканчивать, чтобы вас не сильно утомлять. Хотя тексты, в принципе, вы видите. Тут одну мысль из всех текстов, если вы запомните, что если я не живу свято, вот так, как написано, да, то я вообще не народ Божий. А если я не народ Божий, чего я там раскрываю рот и говорю о том, что кто-то народ Божий или кто-то не народ Божий? Это так же самое, как когда-то мне сказали, когда меня исключали первый раз из церкви, да, за вопросы о святости, за то, что я стал показывать в Библии, смотрите, написано, почему мы об этом молчим, да? И мне сказали, ты гордец, да? Тебе нет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Это вот они, которые были раздражены за то, что я говорил о святости. Которые третировали меня за то, что я об этом говорил людям, да? Они говорят, что тебе нет уже прощения ни в этой жизни, ты вообще потерянный, не даже в будущее, заметьте, они расписались за Бога, что мы с Богом одинаковы, да, мы тебя отрицаем, отвергаем, и Бог тебя не примет, правда, Боже, да, так типа, мне было абсолютно спокойно это все слышать, я понимал. Слепой рассказывает о том, что он что-то видел, да, и что он что-то знает. Он расписывается за Бога, не имея возможности ни слышать, ни понимать того же самого Бога. Последнее место Писания, да, я просто говорю, когда кто-то говорит что-то обо мне, я говорю, у меня есть Писание, есть Святой Дух, который я могу слышать, как и каждый из вас, есть четкие определения, кто есть кто и кто чей, да? Что там будут говорить люди, которые живут во грехах? Что будут думать обо мне люди, которые горды, надменны, злоречивы, у которых нет любви, да? Мне это абсолютно неинтересно. Я могу послушать, могу улыбнуться. Я никогда не принимаю всерьез людей, которые говорят о Боге и о том, как Бог смотрит на меня. У меня есть Писание, и я могу внутри слышать, что Он мне говорит, что Он думает обо мне, что во мне хорошо, что плохо, от чего надо избавиться и в каком направлении нужно идти. Первое послание Иоанна, 5 глава. 11-12 текст. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал вечную. И сия жизнь... Вопрос, а какая жизнь вечную он даровал нам в Сыне Его? Ну, кто-то видит и понимает это буквально. Невзирая на то, какие мы есть, но если мы в него уверовали, и шатко-валко так живем, переваливаясь ноги на ноги, то грешим, то успокоимся, да? А он за нашу веру в него, за его, за веру в его жертву заместительную, да? Он даровал нам жизнь, заметьте, уже даровал как бы всю с гарантией жизнь вечную. Он нас за это возьмет на небо, мы так это понимаем. А тут ведь речь идет совершенно о другой вечной жизни. Бог даровал нам жизнь вечную. И теперь слушайте, и сия жизнь в Сыне Его. Ну, у нас понятие какое? В Сыне, ну, типа, Он же имеет власть нас спасать, да? Да, ну, так вот, у Него вот эта жизнь в Нем, Он же Бог, Он же, как говорится, вечный, да? И Он эту жизнь нам дает. Читаем дальше. Имеющий Сына, и где имеющий? В самом себе. Сына Божия, слушайте, имеет уже, я добавляю, в этой жизни какую-то вечную жизнь. Вы слышите? Имеющий, тут написано живым людям, да, на то время проживающим, которым это написано, имеющий Сына Божия в себе, имеет и жизнь вечную, которая в нем. Так что это за жизнь вечная? Кто-то опять скажет. Ну, так если он же, как говорится, имеет власть над смертью и жизнью, да? В нем эта жизнь, а он во мне, да? Ну, так, как говорится, и я имею жизнь вечную. Какую? Ну, надежда и вера в бесконечную, будущую жизнь вечную. Тут не об этом идет речь. Заметьте, любовь, о которой я вам уже говорил сегодня, упоминал кое-что, да? Там написано, любовь никогда не перестает. Рожденный свыше не грешит, он всегда любит. И никогда вот эта любовь не прерывается эпизодическими всплесками злобы, ненависти, ругни и тому подобного. Любовь никогда не перестает. Человек, который научился любить, который родился свыше и уже не может грешить, не может не любить, он имеет жизнь вечную, он имеет паспорт, что он гражданин той вечной страны, куда он стремится. Не имеющий Сына Божия в себе, другими словами, не имеющий любви в себе, не имеет и жизни, какой? Вечной, которая в Сыне. Ведь иметь Христа в самом себе, да, это иметь, вот то, что я сегодня вспоминал. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И если Христос со своими чувствованиями внутри нас, то и его чувствование, его любовь, его милосердие, его сострадание, его мир должны быть в нас. А это и есть жизнь вечная, в нем пребывающая, и которая должна постоянно пребывать в каждом из нас. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Тема только началась, да? Но что мы должны извлечь из того, что мы сегодня слушали, читали и размышляли? Кто является народом Божьим сегодня? Вот по вот этим параметрам, это еще не все, что я прочитал, да? Мы можем понять, мы вообще верующие или нет? Бог с нами или нет? Мы во Христе или даже и близко рядом не находимся? Мы его дети, дочери и сыновья, или между нами никакого родства нет? И как вы поняли, единственным признаком того, что мы его дети, простой и ясный. Если мы живем, если мы отвергаем, отрицаем возможность жить свято, то мы вообще не в того Христа уверовали. У нас совершенно не то Евангелие, которое в Библии. мы совсем не в том направлении и также впали в фарисейскую, будем говорить, литургическую, религиозную жизнь, обряды, символы, доктрины, праздники, паломничество, то извините, пожалуйста, кто из нас народ Божий? У кого есть истина и через кого мы можем спастись? Если я увижу себя, как в зеркале, на фоне вот этих текстов, что я не народ Божий, что я даже не понимаю, какие признаки, какие характеристики у настоящего народа Божьего, что я могу вообще судить и рядить о ком-то другом, в частности, о евреях, что спасение, заметьте, от них, заметьте, спасение не от православных, спасение не от католиков, не от Папы Римского, не от всея Руси спасение, не от баптистов, не от индуистов, да, не от католиков, извиняюсь, не пятидесятников, да, не адвентистов, заметьте, спасение Иисусе, спасение от святости, гибель от греха. Других вариантов нет. И давайте рассматривать себя и всех остальных во свете вот этого слова. Если я свят, то во мне уже жизнь вечная, и я уже спасен, если я рожден свыше, и любовь во мне уже никогда не прекращается. Если я живу этой жизнью вечной, разбираюсь в нем и говорю людям об этом, то спасение от меня. Уж извините, что так говорю, я без претензий, что спасение от меня. Это я говорю, если я, да, то спасение от меня. Если вы живете святой жизнью, если вы постигли силу и власть Христа, и вы его подданные, а не подданные сатаны, да, то спасение через вас. Теперь давайте зададимся вопросом, так через кого же спасение? Но для этого давайте честно глянем в зеркало вот этим словам, вот этой истины и скажем, на кого я сегодня похож? И, ну, попутно задайте вопросом, пойдите, познакомьтесь, чем занимаются иудеи, на кого они сегодня похожи, происходят ли там какие-то перемены не только внешние, но и внутренние, да? Делают ли они это? Говорят ли об этом? Является ли фундаментом вот эта истина для них? И тогда нам станет понятно, от кого сегодня будет нам спасение. На кого равняться, кого слушать, с кем Бог, а с кем его нет. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. В следующий раз мы продолжим с вами эту тему. Оставайтесь с Богом. Думайте, размышляйте. В первую очередь, конечно, не об иудеях. В первую очередь о себе. Ну, а попутно разберемся и с иудеями. И с тем вопросом, от кого же нам ожидать спасения. Особенно в это наше последнее время. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.